И вот мы в гримерке у Петра Красилова, актера театра и кино. Привет.
Приветствую.
Тут хочется сказать, здесь чисто, здесь убрано.
Мы сейчас все проверим, во все углы заглянем. Все.
Не, я все ящики на ключик закрыл. Там все, да? Все скелетики спрятаны.
Значит, во-первых, задавайте вопросы Петру. Во-вторых, помните, особенно наши слушательницы, что в финале этого часа вас ждет битва мужчин против женщины. Такая вот забава. В роли мужчины у нас сегодня Петр Красилов. В роли женщины.
Как ни странно.
Одна из вас. Вам достаточно прислать свое имя на наш смс-портал 5533, начиная со слова «Моя». И вы окажетесь на нашем прямоэфирном ринге.
Петь, ты был готов к этому?
Что я буду сегодня мужчиной?
Биться с женщинами.
В прекрасной спортивной форме.
Да-да-да. Я напротив был.
Да.
Недавно.
И вопрос, который пришел Петру еще до эфира. Посоветуйте внедорожник до 600 тысяч из Самарской области.
У нас сегодня, знаешь, обычные, точнее, люди в необычных профессиях. Вот ты сегодня должен посоветовать внедорожник до 600 тысяч.
До 600 тысяч? До 600 тысяч. Я хотел уточнить как раз. Потому что выбор увеличился бы сразу.
Это да, это понятно.
Например... 600 тысяч юаней. Ну, это тоже вариант.
Знаешь, если
это велосипед, я думаю.
Если говорить
правильно,
о рублях...
Правильно, вне дороги. Очень логично, я считаю.
Если говорить о 600 тысяч рублей, то здесь, мне кажется, тоже выбор небольшой, и в основном только за юани можно купить внедорожник.
Ну а как же вот этот вот... ВАЗ или ГАЗ? ВАЗ-ГАЗ Патриот.
Так, газ.
Газ.
Мне
газ
кажется,
патриот.
Вы не раз уже ответили на вопрос, слушатели. Что выбирать. Петь, скажи, пожалуйста, что самое сложное в твоей работе?
Честно, проснуться самое главное. Вот с утра вовремя проснуться. Это самое сложное в работе, потому что заканчиваем мы работу слишком поздно.
Ага. А у артистов у всех так вот эти... То есть артисты совы в основном?
Я думаю, что да. Да. Ну, я, во всяком случае, точно сова. Мне сложно просыпаться утром, хотя приходится. Часто приходится.
А есть у тебя какая-то формула пробуждения? Вот что нужно сделать, чтобы ты открыл глаза, смог себя почувствовать человеком?
Я ставлю будильник через каждую минуту буквально, чтобы мне надоело. И самый противный звонок. То есть вообще никакие вот ни мелодии, ни песни, потому что это может убаюкать наоборот.
Я тут слышал где-то, по-моему, даже в эфире нашей радиостанции, что был придуман какой-то такой забавный гаджет, будильник, да, он включается и не перестает звонить, пока ты не подойдешь к умывальнику и не включишь воду. То есть вот только это может заставить его заткнуться.
Я думаю, что нормальные умные профессора какие-нибудь, академики наук, они придумают другой гаджет, который вот когда тот срабатывает гаджет, срабатывает другой гаджет со звуком включения воды просто. Нормально.
Слушай, Петя, вот смотри, понятно, что это может относиться к актеру любого театра абсолютно, потому что практически в любом стационарном таком театре, да, не антрепризном, есть подобные спектакли. Но вот все-таки с Рамтом ситуация особая, потому что в самом названии это заложено, да, Российский академический молодежный театр. Вот ты себя когда-нибудь ощущаешь человеком, актером, известным по ролям доктора Пилюлькина, Гекльберри Финна, например, да? То есть, есть ли среди твоих юных зрителей фанаты, которые узнают тебя не по взрослым ролям, а вот по ролям вот в этих спектаклях?
Знаете, сейчас назвали роли, я вспоминаю их, у меня прям слезы на глаза наворачиваются, потому что я тут недавно дочь свою водил как раз на «Незнайку», и она стала постоянным зрителем этого спектакля. И я так рассказываю ей, что ты знаешь, Саш, папа твой играл здесь доктора Пилюлькина. Ну, меня дочка бы она быстро на землю вернула. Она говорит, а мне девочки больше нравятся в этом спектакле. Я как-то успокоился, что я не доктор Пилюлькин уже.
Ну, то есть ответом можно считать, что в определенных кругах детских, конечно, дети знают меня именно по этим ролям.
Ну, да.
Нет, ну это же очень... Это же, понимаешь, это может стать ролью судьбой какой-то. Вот как Спартак Мишурин, да, вот всю жизнь играл Карлсон, да, в много-много лет, во всяком случае. Играл Карлсона. И действительно, среди детского аудитории он был популярен невероятно, именно как Карлсон, да?
Не, ну мне на самом деле, мне нравилось доктора Пилюлькина играть, я хулиганил как мог вообще там. Но это главное делать, как говорит наш художественный руководитель Алексей Владимирович Бородин, что не наесть, на самом-самом. То есть не врать. Можно брать острую форму существования, но при этом надо как-то делать все возможное, чтобы дети поверили, что бывает такой Пилюлькин, такой необычный, странный человек. На улице встретишь, захочешь убежать, конечно, но тут уже данность. Попал в больницу, лечись.
Хорошо, окей. У нас есть еще одна забава для тебя. Во-первых, скажи, ты физик или лирик по сути своей?
Физик, в смысле физик, наука физика? Нет, или в смысле физическая культура?
В смысле наука, в смысле логика, математика, в смысле... Или тебе ближе вот эмоцию, рацию,
да,
или эмоцию?
Я эмоцию, наверное.
Эмоцию.
Да.
Почему все актеры вот эмоцию? Эмоцию?
Ну, действительно,
потому что если бы мы были
актеры?
Рацию, у нас бы и фамилии другие были. Абрамович, Прохоров...
Вот. И же с ними.
Да, да, и зарплаты другие, наверное, да. Ладно, хорошо, раз эмоцию, то вот тебе карточки эмоцию. Вот, выбирай любую.
Какой цвет мне сегодня подойдет? Ну, я вот этот, наверное.
Именно.
Да.
Какой-то цвет?
О!
Какой-то цвет.
Это голубой, да.
Голубой.
Это небо.
Вот ну, давай в ассоциации думаю. Играть. И что такое для тебя вот этот цвет, с чем он ассоциируется? В твоей жизни?
Небо — это воздух, это жизнь, это свобода, это какое-то
хорошее слово прозвучало. Хорошее слово прозвучало — свобода. Вот что такое для актера Петра Красилова свобода? Потому что все актеры во всех интервью всегда говорят, что актер — это зависимая профессия.
Да.
Вот что такое для тебя свобода?
Для меня свобода — это, во-первых, свобода не от режиссера. Там, в этом смысле мы действительно зависимы от профессии. Вот, хотя режиссеров сейчас становится все меньше и меньше. Вот, но все-таки.
Или наоборот, все больше и больше, потому что многие актеры начинают пробовать себя.
Да, ну я немножко как скептически к этому отношусь. Вот. Потому что я себя не чувствую пока режиссером. Поэтому...
Ты просто еще маленький.
Может, я завидую, а?
Вот.
На самом деле, мне хочется быть свободным именно вот в своих каких-то... Ну, знаете, режиссер поставил задачу. Я понимаю, ну вот, если рассуждать логически, я понимаю, что я должен для этого сделать. Да, как там мой организм себя может повести, моя психика. А мне бы хотелось вот пришла мысль в голову, я сразу ее хоп и мог воплотить. Вот для меня вот это свобода.
А ты достиг той степени свободы актерской, когда ты можешь, ну, например, свободно отказываться от ролей, которые тебе не нравятся, не подходят. В театре или в кино, неважно там, да? Или свободно выбирать себе, там, я не знаю, партнеров, сказать, что вот с этим я вот спектакль в одном играть не буду, нет.
Могу сказать, что... Что касается партнеров, то я вообще не очень понимаю, когда там говорят, с этим я играть буду, с этим я играть не буду. Есть некая данность нашей профессии. Мы попадаем в предлагаемые обстоятельства, и если мы хорошие артисты, если мы добросовестно относимся к своей профессии, то нам не важно, в какие предлагаемые обстоятельства нас ставят. Mm-hmm. Наша задача... в них быть абсолютно органично и существовать в этих обстоятельствах органично, интересно и поддерживать этот интерес. Потому что без интереса практически невозможно сделать хорошую роль. И просто если долго выбирать там себе партнеров, здесь мне партнер не нравится, здесь давайте еще вот мы немножко с автором поработаем, он умер давно, все-таки Шекспир, он же не увидит, не услышит, дурак, написал что-то там, мне так неинтересно это играть.
И в результате можно... своими словами расскажу, да?
Да, в результате можно подмять профессию так под себя, что ты просто ее потеряешь. Вот навсегда потеряешь и все. И не будешь отличаться вообще ни от кого из среднестатистических пешеходов на улице, которым нет дела вообще до тебя, до других, до третьих и до четвертых тоже.
Слушай, скажи мне, пожалуйста, вот ваш художественный руководитель, вообще театр РАМТ нельзя назвать классическим театром, потому что все, что происходит в РАМТе, это выходит, ну, на мой взгляд, за рамки обычного театра. То это мюзиклы, то это полумюзиклы, то это общение со зрителями. То есть это какие-то нанотехнологии театральные, на мой взгляд, опять же, лично на мой. Вот как здорово или не здорово, когда худрук, в общем, такой достаточно классический худрук, вдруг идет на такие эксперименты. Классно работать под таким руководством или опасно?
Ну, на мой взгляд, это здорово. Я вообще люблю разнообразие.
В чем тут?
Во всем.
Так, хорошо, принято. Об этом мы поговорим после эфира.
В профессии я, правда, люблю разнообразие. Мне.
То есть это твой худрук, это твой театр?
Да, да.
И ты готов на эксперименты?
Ну, почему нет? Вообще наша профессия — это постоянный эксперимент.
Но есть артисты, которые говорят, я прыгать в зал, хватать там людей из зала или там еще что-то, ну это вообще я же.
Да, есть люди, которые не могут разбить головой четвертую стену, вот. Но я вот, например, знаю, что четвертая стена есть, а я же волшебник, я могу.
А что для тебя в профессии неприемлемо?
Ну, пошлость, наверное. Наверное, необоснованная, скажем так, пошлость, необоснованная фамильярность. Я люблю, когда все подкреплено.
Вот по поводу пошлости, фамильярности сейчас обсуждается очень активно в обществе вот эти вот новые законодательные инициативы по поводу мата, по поводу штрафов, ограничений и прочее, прочее, прочее. Ведь, ну, в основном это касается кино, литературы, да, но ведь театр же тоже...
Ну, я думаю, что и театр это тоже касается.
Да, в этой же находится. Понятно, что там количество зрителей в одном отдельно взятом зале, да, оно не настолько большое, как тираж там какой-нибудь книги, да, но тем не менее... Вот как ты к этому относишься? И как вот... Потому что очень много современных пьес основано на том, что вот такая вот у нас вот реальность. Вот, ну вот да, мы же разговариваем матом. Вот,
ну,
вот.
Знаете, не могу так сказать. У меня тут недавно премьера была. Жена на двоих. Мы с моим почти однофамильцем играем, с Игорем Косиловым. Вот, на двоих. Это современная пьеса о двух людях, которые застряли в лифте, и выясняется, что один муж, другой любовник. Там вообще, в принципе, на нормальном языке тогда они не должны разговаривать. Да. Они вообще разговаривать не должны поначалу. Тем не менее, пьеса написана так, что там нет ни одного матерного слова, там нет ни одной какой-то пошлой репризы или чего-то такого. Поэтому все возможно.
Скажи, а как называется спектакль?
«Жена на двоих».
А, собственно, «Жена на двоих».
Да. Ну, там, скажем так, авторское название «Двое в лифте не считает текилы». Мне оно нравилось. Но так вот получилось, что теперь называется «Жена на двоих».
Скажи, кем бы ты хотел быть в следующей жизни? Есть профессии, которые тебя занимают, но ты уже понимаешь, что я на сегодняшний день в своей тарелке, я здесь реализуюсь, но вообще было бы классно, если бы меня еще откатать назад и получить, скажем, заново там новую профессию, или вообще в другой жизни. Здесь я доиграю то, что я сейчас тем, чем я занимаюсь, а вот хотел бы что-то вот еще
да,
попробовать.
Да, вот как у кошки, если бы было бы там 7 жизней, или сколько там, 9 жизней, да?
Ой. Не, ну у меня катастрофа, я так и не научился играть на музыкальных инструментах, почему как я очень об этом жалею. И понимаю, что сейчас, конечно, у меня мало времени на это, на все. Я пытаюсь брать в руки гитару, но я все время сталкиваюсь с тем, что она все время расстраивается. А я человек не камертон далеко.
Петь, сейчас столько этих самых электронных настраивателей, камертон, без проблем.
Это вот опять же к вопросу о гаджетах. Я ими не совсем умею пользоваться. Я вообще... Я действительно, я лирик во всем, видимо. Ну, или, как говорили про Эйнштейна, туповатый малый.
Да, он тоже был лирик. Тоже, по-моему, не умел играть на инструмент.
Скажи, что мы поняли.
А у меня еще проблема, кстати. У меня проблема, у меня трагедия случилась. Я всегда отвечал на вопрос очень быстро, легко. Мне было так интересно на него отвечать. Ко мне говорили, а вот если вас не будут снимать, там, если с театром придется завязать, кем вы будете, я всегда говорил, ну что вы, я в метро буду работать, я помощник машиниста, там всегда и требуется. Тут недавно еду в метро и вижу, все, приговор. До 35 лет. Все. Поздно.
Да. Упустил. Да. Упустил. Вот это, да, к вопросу, знаешь, если бы мы задали, Петь, что ты уже не успеешь? Уже вот, стать помощником, да, машиниста.
Все, не смогу.
Но мне кажется, почему-то в отношении конкретно тебя могут сделать исключение. Вот, ну просто, ты же можешь, кстати говоря...
Ветку закроют.
Нет,
я буду ездить по закрытой ветке.
И будешь...
Кстати говоря, что касается служебного положения, пользуешься, бывает? И в каких целях? Или вообще...
Честно, пытаюсь не педалировать на это, и вообще я не... Ну, как, что значит служебное положение? Ну, видели...
Ну,
там...
может быть, во благо, например, ну, да, готов где-то подъехать, где-то что-то договориться, где, может
не
быть,
просили, меня знают. Пока не просили, видимо, я не внушаю доверия.
Не, подожди, твоя коллега по цеху, у нее там есть, я не знаю, некоторые благотворительные проекты.
А, в этом
например,
смысле.
И ты же участвуешь?
Я участвую,
вот,
да.
А ты участвуешь не просто как Вася Пупкин, помощник машиниста, а ты участвуешь как Петр Красилов, правильно?
Ну, скорее всего, я участвую как просто Петр Красилов, как не артист, а как человек.
Но в любом случае людей это вдохновляет.
Ну, здесь, конечно, здесь не надо лукавить, потому что понятно все равно, что это некая, сейчас грубо скажу, но некая продажа лица, да, продажа медийности,
ну,
скажем
ну,
так.
Ну, если это
использование,
помогает,
не продажа, а использование.
Вот, видишь, если я помогает, клещами вытащила из тебя, что да, я использую, если это во благо, и кто-то это просит, и я понимаю, что средства от моего лица пойдут куда-то в правильное
русло. Я просто подумал, что...
Задавайте свои вопросы.
Нет, не безбилетный проезд, не это имел в виду.
Задавайте свои вопросы Петру Красилову, не забывайте, что в финале этого часа битва мужчин против женщин присылает свои имена женщины 5533, начиная со слова «Моя».
У нас, слушайте, в бизнес-классе сегодня, кого я видела, говорит стюардесса девочкам из эконом-класса, Петра Красилова.
А я бизнесом лечу, да?
Да, ты летишь бизнесом.
Ну, а как? Повезло.
Вот, да, ну вот видишь, а я тебе говорю про служебное положение.
Фанаты все в эконом. Не волнуйся. Задавайте свои вопросы. 5533, начиная со слова «Маяк». Не забывайте, что в финале этого часа у нас битва мужчин против женщины. В роли мужчины Петр Красилов. Женщины и девушки, пишите свои имена. 5533, начиная со слова «Маяк», если хотите поиграть.
А подожди, скажи, пожалуйста. Девушка пишет, значит, «хочу поиграть», свое имя. А Петя потом выбирает имя, с которым он будет играть? Или как это происходит?
Ну, если много будет претенденток, то да, устроим тут тотализатор.
Девчонки, 5533 со словом «Маяк». Грех не сыграть с актером театра и кино Петром Красиловым.
На одной сцене практически.
Да, в одном эфирном пространстве. Побыть так рядом и так близко. Но это будет через минуточек 10, а пока мы пообщаемся.
Тут, кстати, Елена спрашивает. Петр, скажите, пожалуйста, кто будет играть в «Чехов-гала» 21 апреля? Вы или Александр Доронин? Хочу посмотреть этот спектакль.
Я отвечу честно, будет играть Александр Доронин, потому что... Я в этот момент буду на фестивале «Серебряная шпага».
Mm-hmm.
Да.
Это что за фестиваль?
Это фестиваль
боевых
сценического фехтования. Вот. И там будут показывать разные...
Ну, подожди, ты будешь участвовать? Или ты будешь
в жюри?
В жюри.
Да, я в жюри этого фестиваля.
А что, по возрасту опять не прошу? Как в помощнике машиниста?
Просто уже скрипит потертое седло.
Скажи, ты же ходишь на другие спектакли и на чужие, и там, где ты не играешь, тоже бывает захаживаешь.
Их огромное количество спектаклей, где я не играю.
Что удалось интересного посмотреть, на что можешь обратить наше внимание или даже наше внимание на те спектакли, которые идут в рамке, в которых, возможно, ты даже не задействован или задействован? Вот что прям обязательно к прочтению и просмотру?
Сейчас буду вспоминать, потому что Последний раз это было давно, когда я ходил в театр. Меня немножко сейчас перекрасили.
Хорошо, ну ты прекрасно знаешь репертуар, да, Рамта. Тогда посоветуй нам вот 5 спектаклей Рамта, на которые просто грех не сходить, иначе жизнь прожита зря.
Кроме своих.
Это, ну, кроме своих,
да? Не обязательно. Ты боишься обидеть другие спектакли?
Нет, я не боюсь обидеть другие спектакли.
Нет, ну, ты знаешь, вот смотри, вот действительно же в жизни любого театра, репертуарного театра, да, есть спектакли, которые прям вот выстреливают. Понятно, что другие, может быть, не хуже, да, но вот легло на сердце, что называется, да. Вот что из последних премьер, вот действительно как-то так вот тебя поразило?
Ну, я, во-первых, посоветовал бы посмотреть, опять же, в нашем театре спектакль «Скупой», потому что это интересно, это, опять же, необычный вариант.
По Мольер.
Да, это необычный вариант постановки, ну, не, скажем так, не классический, вот, и там есть и импровизационные такие способы существования, это хорошо. Я люблю вообще, когда какая-то импровизация. Сам не очень хорошо умею это делать, поэтому люблю, как другие, когда другие это делают.
Друзья, между прочим, ближайший «Скупой» в Рамте 19 апреля в 7 часов вечера. Боюсь, что, конечно, билетов уже нет, как это обычно бывает. Но.
Есть служебный вход.
Но есть шансы всегда. В конце концов, можно всегда посмотреть репертуары, когда будет в следующий раз. Правильно? Так, «Скупой» принято.
Да. Ну, потом поймите, наберите терпением. Я бы обязательно посоветовал посмотреть очень долгий спектакль, и он идет 9 часов, это «Берег утопии». Но я бы все-таки посоветовал набраться терпением, посмотреть от начала до конца в один день, а потом можно уже ходить и пересматривать его по частям, потому что он, этот спектакль, ну, он хорош тем, что заставляет подумать и заставляет тебя еще раз и еще раз приходить, смотреть и анализировать. И это можно делать уже после того, как посмотрел все целиком, можно уже делать это по частям.
А вот, кстати, по поводу «Берега утопии». Спектакль-то ведь уже достаточно давно идет.
Да.
Зал наполняется? Ну, то есть, понятно, может быть, аншлагов-то сейчас уже и нет, но 9 часов — это же действительно такая цифра, которая может отпугнуть зрителя.
Ты не поверишь, аншлаги на, да, «Берег утопии», ну, слушай, это самый, я не знаю, как какие, все премии, которые возможны, по-моему,
премии
«Берег утопии»
понятно
взял.
Это все понятно. Когда тот спектакль только вышел, когда о нем много писалось, говорилось и так далее, все понятно, да? Но вот сейчас, вот по прошествию времени, вот мне интересно, зритель по-прежнему идет на 9 часов, не отпугивает вот этого?
Я, честно говоря, не анализировал сегодняшний график продаж в нашем театре.
Ну ладно, ты же подглядываешь.
Да нет, ну да нет, конечно, я не подглядываю. Нет, но, во-первых, там не так много места для зрителей, потому что все-таки сцена устроена так, что она закрывает часть зрительного зала, и зрительный зал наполнен уже проще. Вот. Но дело не в этом. Я думаю, что, опять же, из-за того, что спектакль можно смотреть по частям, то зритель, который посмотрел целиком, а это большое количество зрителей, они сейчас могут смотреть по частям. Поэтому там первая, вторая, третья часть, все равно это наполняется. И если бы спектакль был не интересен, если бы он мне, например, не был интересен, я бы, может быть, и не стал бы говорить о нем. Но это правда очень интересный спектакль. Да, при этом он и серьезный, и в то же время он ироничный, и философский, и вообще, скажем так, произведение Тома Стоппарда, ну, стоит посмотреть, потому что...
Говорят, в наше оппозиционное время трилогия как нельзя кстати. Правильно? Да, и все три части, друзья, 9 часов. Но мы же как-то собираемся с мыслями и летим в Таиланд без остановки, да? Я имею в виду, что это не такая большая цифра, и три перерыва, соответственно, да, может быть,
ну,
даже больше.
А вы знаете, что даже выдаются скидочные талончики на еду?
Все, ну ты бы с этого нужно было начинать.
Хочу вернуться, точнее, наш слушатель нас возвращает к этой теме, к теме медийности, популярности и так далее, на форуме такое... значит, мнение. Собственно, не будем строить из себя Немировича Данченко, вам поперло после бедной Насти. Ну...
А я не смею строить из себя Немировича Данченко.
Да. Нет, ну а что, да. Нет, но тут по поводу, значит, что в ближайшее время предвидится и так далее. Но я-то хотел спросить немножко о другом. Что значит популярность, медийность, узнаваемость в жизни актера?
Ну, есть плюсы, есть плюсы, там, может, говорить их много или мало, но я могу сказать, что плюсы есть, конечно. Я не ответил, кстати, на этот вопрос, но сейчас отвечу. Сейчас я могу себе позволить выбирать, то есть могу позволить себе от чего-то отказаться. Вот, когда раньше я не работал так много, так усердно, я не мог себе этого позволить, и поэтому я цеплялся за все, что мне предлагали.
Мне кажется, но это путь артиста
это,
в принципе.
Смотри, это в принципе влияет на что? Потому что есть ведь масса замечательных актеров, которые сидят в провинциальном театре и... Они действительно очень хорошие актеры,
да.
Но о них, кроме вот...
И в нашем театре тоже таких огромное количество.
Да, кроме тех, кто ходит в этот театр, про них никто не знает. Но при этом вот их любят, знают вот там да. Не очень большая, да, не очень большое количество зрителей, и они от этого не становятся менее талантливыми.
Нет, они продолжают работать в театре. Театр все-таки это такой... Это, как я называю, такой супертренажерный зал, который не позволяет тебе расслабиться, а позволяет тебе только совершенствоваться. Но к вопросу о талантливых артистах, которые сидят в театре и им больше ничего не предлагают.
Вот к этому вопросу мы буквально через полторы минуты после рекламы, а вы продолжаете писать 5533, начиная со слова «Маяк», и битва «Мужчин против женщины» ждет нас буквально через 5 минут. А, Петь, закончим мы по поводу...
Да. Да. Просто огромное количество талантливых артистов, которые сидят... не сидят, в том-то и дело, что они сидят. Они работают в театре, но про них массовый зритель не знает, потому что не все ходят в театр,
да, может,
к сожалению.
Да, может, и не надо. Нет,
я объясню, почему они не так... скажем так, я вообще не очень люблю слово «медийность». Вот, но они не медийны, потому что у нас режиссеры перестали ходить в театры. Кинорежиссеры перестали ходить в театры. Их, скажем так, ассистенты перестали ходить в театры. Не интересно, они как-то, по интернету там набирают, по фотографиям смотрят. Ну, вот это подходит, это не подходит. А что за артист? Он и не знает. Потом вызывает на беседу. Ну что в беседе? Ты поймешь, что это за...
В беседе, Я столкнулся с одним режиссером, извини, Вера, просто видел, как он проводит кастинг. Это не я был на кастинге, да, это просто вот я видел, я попал в это. Он вот так же по интернету нашел там фотографии каких-то девочек, пригласил их на беседу. Ну, побеседовали о жизни. Вот так и он выбрал на роль. Что, эта девочка сумеет сыграть?
Интересно, по интернету нашел фотографии девочек, вызвал...
Хочется сказать два слова в защиту режиссеров, да, все-таки выходят картины, где ни одного артиста, который играет в картине, мы не знаем вообще. И надо сказать спасибо, что ты начинаешь узнавать. Оказывается, он играет в «Рамте», оказывается, он играет там уже 18 лет, во всех главных спектаклях он занят, и ты открываешь глаза.
С вот другой стороны, можно сказать, во-первых, можно сказать им спасибо, нужно сказать им спасибо. Во-вторых, можно еще такое оправдание. Всему свое время.
Да.
Как он говорит обычно, когда отправляют с кастинга домой.
И сейчас у нас время...